Ну что, друзья, наступает замечательный момент. Некий, так сказать, этап достигнут. Группа людей, которые на очном отделении сделали все домашнее задание и готовы получить диплом по библиологии. И есть еще группа людей, которые у нас на вольном обучении, они не делали домашнее задание, но все прослушали, и они готовы получить диплом. И это, я надеюсь, это первая волна вручения дипломов по библиологии. Через 2 месяца у нас будет 2-я волна. Там мы вручим не только за библиологию, но и за герменевтику. И это будет, это радость. Я хочу сказать только, этот диплом, он символизирует труд, который был совершен. То есть те изучения, которые мы провели, не только изучения, но и изменения в сознании, изменения в сердце и в служении в том числе. И это великая слава Божья. Слава на самом деле намного больше, чем мы сейчас можем осознать. Но Бог, конечно, сделал много удивительного. Например, в моем сердце, когда я должен был разрабатывать этот курс и его делать, это для меня было очень огромное благословение. Скорее всего, что я получил больше благословения, чем даже студенты. И надо мне какой-то тоже диплом вручить, что за проделанный труд. Вот. И сейчас будет время, когда мы вручим дипломы. Я хочу прочитать, что на дипломах написано. Мы напечатали очень красиво дипломы, чтобы радостно было повесить их. Значит, здесь вот что написано. Мы хотим вручать такой диплом за каждый предмет, который у нас есть. Для того, чтобы это было... Чего вы болтаете тут на первом? Что так бурно вообще? Я ждал. Ну, решили хоть, да? Что вы там обсуждали? Фильм копируете какой-то, да? Я надеюсь. Включите нам музыку. Мы под музыку это прочитаем. Только чтобы громкость была правильная, чтобы меня слышно было. Церковная библейская школа «Алмаз». Наш девиз: «Да возрастет поколение, восхищенное Богом, посвященное Библии, созидающая церковь, распространяющая Царство Божие». Диплом подтверждает, что такой-то, такой-то успешно изучил предмет библиология, прослушав 20 часов преподавания и выполнив 80 часов домашней работы. Таким образом, соответствует требованиям очной формы обучения. Этот диплом символизирует посвящение студента возрастать в преклонении Богу, в преданности Святому Писанию, в созидании Церкви, в распространении Царства Божьего. Диплом показывает, что действительно были выполнены все изучения, достигнуты перемены благословенные, и он символизирует посвящение студента расти, чтобы преклоняться и служить Богу. И подпись: пастор церкви «Алмаз», магистр богословия, которым я являюсь, Скопич Николай Яковлевич. И я хочу пригласить просто людей. У нас здесь есть очная форма и заочная. Чтобы вы вышли вперед, я вам вручу диплом, и мы помолимся за вас. И вы будете для нас всех хорошим примером доделывать домашние задания. Ахмадишин Артур Ривалович. Становись. Волков Алексей Николаевич не пришел сегодня, но мы ему похлопаем в другой раз. Зинченко Мария Алексеевна. Нет, у нас не все сегодня. Котенко Елена Константиновна. Мамедов Александр Валентинович не только учился, но и служил нам. Поздравляем. Пушкарук Виктория Михайловна. Поздравляю. Пушкарук Евгения Ивановна. Левченко Мария Валентиновна. Бабийчук Андрей Николаевич. Поздравляю. Бабийчук Надежда Викторовна. Поздравляю. Бондарь Ирина Сергеевна. Великая Мария Викторовна. Андрущенко Алексей Олегович. Бабченко Анна Владимировна. Бондарь Павел Владимирович. Видник Ника Александровна. Гагуля Марина Петровна. Карабинюк Лариса Ивановна. Литвин Лилия Петровна. Юрченко Елена Петровна. Поздравляю. Чепилка Инна Сергеевна. Драница Александр Васильевич. Скопич Екатерина Юрьевна. Я даже поцелую. Федоренко Игорь Александрович. Гайдук Валентина Ивановна. Кушпиль Вита Владимировна. Григоренко Олеся Владимировна. Митрофанов Георгий Роландович. Друзья мои, гордость Украины. Большое благословение. Люди реально трудились. Кто еще не вышел, знает, это нелегко. Они победили, молодцы, слава Господу. Мы сейчас помолимся за вас, за это время и за всех остальных тоже. Саша Скрипак помолится за нас. Это большое благословение. Слава Господу, мы двигаемся вперед. Давайте встанем, помолимся за них.
Господи, слава Тебе за ясное призвание. Жить не для себя, а жить для Тебя. Слава Тебе за то, что эти люди, которые стоят здесь впереди и в этом зале, приняли призыв от Тебя. Покорились Твоей воле Твоей, серьезно отнеслись к изучению, к познанию, к тому, чтобы вникать в учение, заниматься этим с постоянством. Доверились зову Твоему, доверились замыслу Твоему, рискнули так потратить свои жизни, так потратить часы своей жизни, чтобы отдать это на чтение, на изучение. Мы славим Тебя за каждую жизнь, за каждого смиренного человека, за каждое послушание. Благослови, пожалуйста, Господи, Твоим отцовским благословением. Пусть та истина, которая легла в основу их веры, которая осела в памяти. Пусть эта истина преобразовывает их. Ты молился однажды Отцу, то, чтобы истина действовала в жизни твоих учеников. Ты давал обещание, что ты будешь напоминать Духом Твоим Святым истины. И мы верим, Господи, что Слово, которое пришло в их жизнь, оно не пришло в жизнь этих людей напрасно и произведет ту работу, ради которой Ты послал это Слово. Дай им храбрость и мужество стоять за истину. Дай им храбрость и мужество рассказывать другим людям о том, что они познали. Давай им мудрости, как это делать. Давай им желание учить других. Пусть это все будет в любви к Тебе, в любви к Твоему Слову, в любви к людям, с желанием исполнить волю Твою на земле, распространяя Евангелие, примиряя людей с Тобой и утверждая души спасенных истины, которую они знают. Пусть благодать Твоя прибудет с ними и со всеми нами, и благослови, пожалуйста, всю нашу школу, всех студентов, которые продолжают учиться и бороться за верность Тебе и Слову Твоему. Пусть имя Иисуса Христа будет прославлено через этих людей и через все, что мы делаем. Аминь.
Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Приятно, что, наверное, почти половина вышла сюда вперед. Слава Богу. И как я уже говорил, вчера было 10 лет, как мы с Катей поженились, и Катя только что сказала, хороший подарок на десятилетие. Это действительно хороший подарок не только для нее, но и для меня, для нашей семьи. Вообще, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мы могли послушать много разных свидетельств, которые есть у нас, как истина изменяет нас. Я не знаю, слышит ли каждый, ну, вы свое как минимум можете знать, но как-то Бог благословил меня, ну, некоторые можно прочитать на сайте у нас, но благословил меня Бог и послушать некоторых, которые на сайте не появились, и это, конечно, ну, мое сердце это восхищает. Действительно, как... Кто бы мог подумать, мне бы, наверное, очень легко можно было убеждать несколько лет назад, что молодежь не привыкла рассуждать, думать, что-то там писать, что сейчас нужно как-то попроще, как-то повеселее, помолодежней. Ну и мы так и делали. Но не было таких свидетельств, таких результатов, которые можно сейчас слышать. Велик Господь. Друзья, еще немного у меня есть времени с вами, и потом уже Саша поделится своей историей благословенной. Я хочу немножко еще... Ага, у меня вообще очень мало времени. Давайте по экзамену мы немножко сейчас пройдемся. Курс герменевтика. В конце нужно написать экзамен. Сделать домашнее задание и экзамен. Цель экзамена, не устаю напоминать, это помочь вам убедиться, что вы, несмотря на там сложность или еще что-то, вы выучили главные уроки. Эти главные уроки, которыми даже тут немножко даже больше, чем главные уроки есть некоторые даже такие заковыки, но если вы отвечаете на эту работу, вы понимаете курс герменевтика. Ну, собственно, вот и все. Сделайте его. Я что-то думал, что нужно что-то объяснять. Тут, в общем, все понятно, что непонятно. Лиля на проводе. Поэтому можете ей звонить. Хорошо. Я хочу, чтобы мы еще немножко времени и закончили этот атрибут Бога как всевластие. И затем уже мы дадим Саше слово. Уже без перерыва просто подойдем к этому. Значит, мы с вами в разъяснении. Разъяснение суверенности Бога. Первое, мы посмотрели, есть необходимость абсолютной Божьей суверенности. Если Бог не суверен, мы живем в хаосе, у нас нет надежды, и просто ни на что нельзя положиться, все, все шатко, и Божьему Слову нельзя доверять, потому что у него нет власти, у него нет силы исполнить то, что он обещает, и ему может кто-то помешать. Слава Богу, это не так, поэтому можем успокаиваться. И еще мы с вами выяснили вот такой момент. Мы видим из Писания ясное заявление Божьего всевластия, и мы задаем ряд вопросов, а зачем тогда молиться? А зачем тогда евангелизировать, если это по Божьей воле происходит? А зачем тогда стараться чего-то достигать? И ответ на этот вопрос у нас такой: мы не знаем. Мы знаем одно, что Писание ясно повелевает нам это делать. И если мы истинные библеисты, христиане, приверженные Библии, то мы будем смело утверждать суверенитет Божий и ясно не отходить ни от ревностной молитвы, ни от ревностного евангелизма, ни от ревностного такого приложения стараний, чтобы духовно возрастать. Как одно с другим сочетается, мы не знаем. Но мы не те, у которых есть ответы на все богословские вопросы. Мы люди, преданные Божьему Слову. И поэтому Божье Слово ясно учит, чтобы кто не имеет, кто не просит, как написано в Иакове, не просите, не имеете, потому что не просите, да. То есть очень ясно, Бог объясняет причину, почему вы не имеете. Или в другом месте говорит, стучите и отворят вам, да. То есть ясное повеление, Бог обещает, что это произойдет. А в другом месте говорит, есть ли то, что, чему не Господь повелел быть? Нету. Бог повелел этому быть. И Бог использует в этом весь мир, свою силу, и даже сатану использует, и ангелов, и нас для того, чтобы вершить свою судьбу. Хорошо, второе разъяснение. Божье постановление, относящееся к Божьему суверенитету. Давайте посмотрим Исаия 46:10. Исаию можно было бы сегодня и не закрывать. Написано: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет или мой замысел состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Или Деяния 4:27-28. С 27 стиха. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой, замысел Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Здесь ясно говорится, что Бог замыслил смерть Своего Сына, явление Своей славы через искупительную жертву Иисуса Христа. Ефесянам 1:11. Еще один отрывок. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению кого? Совершающего все по изволению воли своей». Бог совершает свою волю по своему изволению. Определение Божьего постановления. Постановление Бога есть его извечное намерение, то есть соответствующее решениям его воли, которыми он ради своей собственной славы предрешил все, что должно будет произойти. То есть его, вот этот совет, то есть его замысел, другими словами. Эти постановления в смысле его замысел. Или еще одно определение Тисона. Постановления Бога могут быть определены как Божье вечное намерение или намерение, основанное на его самом мудром и самом святом совете, где он свободно и неизменно для своей славы постановил, определяя и дозволяя все то, что должно происходить. То есть у Бога есть Божий замысел, Его постановление, Его совет, как и что должно произойти, так оно и происходит. Природа Божьих постановлений. Во-первых, Божье постановление – это единый план, охватывающий все существующее. То есть это вопрос, который касается всего мироздания. Этот план не местечковый, не кусочек здесь какой-то маленький, а Бога охватывает весь мир. Во-вторых, Божье постановление основывается на Его мудрости. То есть Бог свои постановления, свои замыслы замыслил или установил не по произволу, не из зла, а по своей святой, самой идеальной, самой лучшей воле, которая базируется на мудрости. И здесь вы видите отрывки к каждому пункту. Следующее, что касается природы Божьих постановлений. Божье постановление вечно. Божий замысел вечен. Он не изменится. Небо и земля придут, но слова мои не придут, Иисус сказал. То есть то, что Бог замыслил, исполнится. Следующее определение. Божье постановление неизменно или вечно. Оно неизменно. Бог замыслил это навеки замыслено, и это не изменится. Бог изменил бы это, если бы он был Богом, который ошибается. Он изменил бы это, если бы он сделал что-то, не зная будущего, и просто что-то глупое запланировал, или не учел, как люди поступят, или не знал, как все это будет. Бог так разговаривает через Библию с людьми, говоря там, например, что Бог раскаялся, или что Бог там что-то передумал, или он замыслил другое. Но на самом деле он говорит с нами на нашем человеческом языке, чтобы это антропоморфизм, он как бы как человек говорит с нами. Но на самом деле его замысел вечен и непогрешим, и здесь мы видим много отрывков. Когда он сказал Моисею, что я хочу уничтожить этот народ, а Моисей заступился за народ, и Бог не уничтожил. И много-много других примеров можно привести. Тот же Иона, или сам Бог говорит, что если я скажу, что накажу народ, но народ покается, то я не пошлю наказание. Все это абсолютная правда, но все это не противоречит того, что у Бога есть замысел. То есть, другими словами, можно так сказать, Бог знал, как отреагирует Ниневе. Бог знал, как отреагирует Моисей. И это трудно. Это трудно понять. Просто есть одни отрывки, которые ясно утверждают одно, что его намерение не может быть никем остановлено. Есть другие отрывки, которые Бог говорит, как мы уже говорили, кого помиловать, помилуй, Бог говорит. То есть его намерения, его замыслы учитывают свободу воли, учитывают решения, которые мы абсолютно свободно принимаем, учитывают все какие-то факторы, которые влияют. Тайна. То есть мы видим отрывки, которые, с одной стороны, говорят, заявляют о его полном контроле и о том, что его замысел не изменяется. Другие отрывки, где Бог сам объясняет, что если измените свое решение, я изменю свое. Но на самом деле это антропоморфизм, то есть Бог говорит с нами на нашем языке. Как это сочетается, то есть почему, хороший вопрос, почему Бог так делает? Чтобы объяснять себя нам, чтобы воспитывать наши сердца верно. То есть это большой урок, когда Бог говорит, я раскаялся, что вас сотворил. Это очень серьезная проповедь. Но на самом деле Бог не раскаивается. То есть он все творит совершенно, все, что он делает, это совершенно. Но это огромный удар по нашему сердцу, где Бог говорит, так вот насколько мы согрешили, так вот насколько Бог святой, так вот насколько ужасно то, что мы сделали, что по-человечески бы это звучало так, что я вас готов уничтожить, вы мне не нужны больше. Потому что вы сделали ужасное, настолько ужасное, что нужно на вас крест поставить. И еще одна оценка о природе Божьих постановлений. Цель Божьего постановления – это Его слава. Бог конечной своей целью видит сияние своей славы. В этом сиянии каждое творение находит наивысшую радость, наивысшее удовлетворение. Как есть такая фраза, что Бог наиболее прославляется в нас, когда мы наиболее удовлетворены в Нем. Или можно по-другому сказать, чем больше явлена слава Божья, тем больше удовлетворения мы испытываем в жизни. Поэтому это конечная слава Божья, но в ней же учитывается и невероятная радость для нас. Не мы есть смысл мироздания, а Бог, но, конечно, в этом смысле мы находим наивысшую радость и счастье для себя. Еще один момент. Божья повелевающая и позволяющая воля. Мы уже отмечали, что Божий суверенитет настолько велик, что Бог позволяет творениям иметь возможность восставать против замысла Божьего, против воли Божьей, против Его стандартов, Его заповедей. Но это нисколько не лишает Бога полного контроля и всевластия. Это Его величие, и это тайна для нас. Есть Божья воля, которая повелевающая, устанавливающая, как что-то должно происходить. Есть воля Божья, которая позволяющая чему-то произойти. Она позволяет сатане сделать какое-то зло. Бог не инициатор зла. Бог не тот, который замыслил и сделал зло. Бог позволяет просто произойти тому, что замыслено в сердце сатаны, и он просто позволяет ему это реализовать до какой-то степени. То же самое людям. Он позволяет что-то совершить. Когда мы сталкиваемся с какими-то людьми, которые могут причинить нам зло, ну, и люди нам причиняют зло, мы живем в мире, в котором есть зло, люди причиняют нам зло, то они причиняют это зло не потому, что Бог подталкивает людей это сделать, потому что это зло зачинается, вынашивается и рождается в сердце человека самим человеком, его греховной природой, и, ну, и конечно, сатаной и мирским влиянием. То есть это там, где... И Бог позволяет до какой-то степени этому злу реализоваться. Например, Бог позволил Сталину до какой-то степени реализовать свое зло, но где-то он его остановил. Остановил его жизнь, она могла бы продлиться и так далее. То есть Бог знает эти пределы и границы. И если вернуться к вопросу, почему Вторая мировая война была. Очень интересно, Бог столкнул одну атеистическую систему и другую для того, чтобы смирить оба народа. И не только оба, но в принципе для всей Европы это большой урок. Ну и не только Европы. То есть Бог работает с народами, он смиряет их. Ветхий Завет, если мы читаем, мы видим, как Бог использует войны, посылает даже, ну, посылает, в смысле допускает, чтобы злой какой-то царь пошел и завоевал, и там сделал чего-то такого. Для того, чтобы смирить народ, для того, чтобы достичь своей цели. Для того, и эта цель благая для людей. Однако иногда есть такое, что Бог говорит, я послал тебе вот это сделать, а ты сделал намного больше ужаса, а за это ты будешь наказан. Это не значит, что намерение Божие было поломано, но это значит, что Бог дал повелевающую волю царю, а он ее нарушил. Но Бог позволил до какой-то границы ему нарушить. Бог не родоначальник зла, его воля на добро, но его же воля и позволяет совершиться какому-то злу, которое потом будет на добро. Написано так в Римлянах, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Самое страшное зло Бог детям своим оборачивает во благо. Пятое. Постановляющая или тайная воля и понимаемая нами открытая воля Бога. Есть воля, которая для нас понятна и она нам открыта. Есть такая воля или такой замысел Божий, который скрыт для нас, и мы не можем объяснить его. Римлянам 9 глава, в частности, об этом говорит. И вообще в Римлянах, там, где описывается, помните, после 9 главы, что будет с израильским народом? И там такая фраза есть, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех спасти. То есть заключил язычников в непослушание, ну, точнее, евреев в непослушание, спасает язычников. Потом заключит язычников, спасает и спасет иудеев. То есть всех в непослушание заключил, чтобы всех спасти. Потом о бездна величия и мудрости и могущества Божьего. Как неисповедимы судьбы твои, это невозможно объяснить, мы не можем это понять. Что-то, что в Писании открыто, мы можем это утверждать и твердо на этом стоять, но мы не можем всего объяснить. Есть что-то, что Бог нам открывает, но Он достигает большего в своей воле, чем мы можем вместить даже. Постоянное выражение божественной энергии, посредством которого Создатель сохраняет все Его творение – и которая действует во всем, что происходит в мире, направляя каждую вещь к предназначенному ей концу. То есть Бог выражает свою энергию и все совершает. Дела Божьего провидения – это самые святые, самые мудрые, самые всесильные, сохраняющие и управляющие всеми сотворенными существами и всеми их действиями. Поэтому провидение включает сохранение и управление. То есть Бог заботится обо всем, что-то хранит, что-то направляет, чему-то позволяет произойти. И это уже очень сложно. И мы должны просто преклониться, как в Римлянах, и сказать, о бездна величия и могущества и мудрости, как неисповедимы судьбы твои, нельзя это объяснить. То, что ты открыл, мы утверждаем, как это там работает, не понимаем. Но есть, однако, возражение против абсолютного Божьего суверенитета. Несколько. Например, присутствие зла или греха во Вселенной. По сути, я уже немного на это ответил. Бог позволяет этому произойти. Бог в замысле своем так сотворил людей и ангелов, что заранее, ну как бы, у них была эта свобода выбора. Библейский ответ на это такой. Бог не является автором греха. Никогда. Он не искушается злом и сам никого не искушает. Второе. Бог мог предотвратить вхождение греха во Вселенную, но не предотвратил. Это его допускающая воля. Он допустил Адаму и Еве сделать то, что они сделали, и сатане, и потом всем остальным людям. Человек свободно выбирает и имеет волю. Человек выбирает послушаться Бога или нет. Далее, человек справедливо несет ответственность за свой грех. И это справедливо, и он свободен в этом выборе, и поэтому он абсолютно справедливо несет ответственность. Выбор нечестивых в конечном счете исполняет Божью волю. Давайте еще раз это. Выбор безбожных людей, нечестивых, в конечном счете волю Божью исполняет. Они не могут воспротивиться Божьей воле. Они не могут повредить святым, они не могут разрушить церковь, они не могут уничтожить Библию, хотя они многое это делали, но все это во благо, в славу Божию. Бог установил все, что будет происходить. При этом свобода выбора. В этом много тайны. И второе возражение – это свободная воля человека. Библейский ответ. То есть возражение такого рода. Или Бог суверенный, или мы имеем свободу воли. Раз мы имеем свободу воли, значит Бог не совсем суверенный. Значит, что-то Он не контролирует, и это контролируют люди. Библейский ответ. Бог установил все, что будет происходить. Человек свободно выбирает и имеет волю. Человек справедливо несет ответственность за свой выбор. В божественной премудрости человеческие решения, являясь свободными, исполняют то, что установлено Богом. Вот тайна. В божественной премудрости человеческие решения, являясь свободными, при всем при этом исполняют то, что установлено Богом, то, что замыслено Богом. Любые свободные человеческие решения не могут противостать всевластию Бога и Его замыслу в самых мельчайших нюансах. Во всем этом много тайны. И последний раздел – это применение к христианской жизни. Вот это истина, этот атрибут Бога – суверенность. Как это влияет на нас? Я подытожу то, что я уже сказал, и потом мы прочитаем здесь. Я бы так сказал, во-первых, познание суверенитета Божьего проявляет наше сердце. Оно бросает вызов нашему сердцу и проявляет, есть ли у нас смирение перед Богом, есть ли у нас признание этой истины, и есть ли у нас смирение сказать Богу, делай в моей жизни или с моей жизнью, с моей душой, то, что угодно воле Твоей. И я готов пойти по любому плану Твоему. Это проявляет, то есть как только мы слышим, что есть кто-то над нами, это проявляет наше несмирение или смирение. Еще один момент мы сказали, что это проявляет, насколько мы можем успокаиваться в Боге. Это учит нас успокоению в Боге. Это дает нам основание успокаиваться в Боге. Если Бог не контролирует все, у нас нет оснований для спокойствия. У нас есть только иллюзия. В которой живут люди без Бога, которые. Они же иногда спокойны, они просто пребывают в иллюзии, что в их организме все хорошо, что они не умрут внезапно, что они не заболеют какой-то нехорошей болезнью, что их близкие не заболеют, что их близкие доживут до преклонных лет и так далее, и так далее. Что все будет хорошо там, что их не воруют. Они просто живут, думая о лучшем, чтобы хоть какое-то спокойствие иметь. Но на самом деле они не контролируют это. С ними происходит, с каждым происходят непредсказуемые вещи. Что еще из того, что мы здесь записали? Первое – смирение. Гордость – это восстание против суверенитета Бога, по сути. Почему со мной так поступили? Это что, просто люди так придумали, поступили? Бога нет. Бог где-то заснул, отвлекся, не смог проконтролировать этих пастырей, которые как-то поступили, этих друзей твоих, которые так сказали, эту сплетню, которая полетела. Бог мог это проконтролировать. Недовольство, неприятие каких-то таких вещей – это есть неприятие суверенитета Божьего. Гордость – это всегда неприятие того, что Бог на самом деле всем правит, что все в Его руках. Что он может мою репутацию, которую разрушил какой-то человек, восстановить без проблем. А если она сейчас разрушена, то это замысел Божий для меня. Это его суверенная воля, которую должен принять. Понимание места нашим достижениям в Божьем плане дается, когда мы понимаем, что вся слава Богу. Мы смиряемся. Мы без смирения не можем суверенность принять Божью. И много христиане страдают, много воюют в церквах. Много воюют в своих сердцах, в своих семьях, с братьями и сестрами, и с неверующими. Или много ропщут, высказывают недовольство и слабости, и неудовлетворенности, потому что они не верят в суверенность Божию. Или не хотят смириться перед тем, что Бог суверенен. Но как только они признают суверенность и смиряются перед ней, Они говорят: Господи, да будет имя Твое прославлено. Доброе от Тебя принимаем, и злое, в смысле трудное, тоже принимаем от Тебя. Да будет имя Твое благословенно. Спасибо за такую жизнь. Спасибо за то, как я живу. Спасибо за такие обстоятельства. Спасибо за столько денег. Спасибо за столько детей, за их болезни. Спасибо за родителей, которые умерли в моем детстве. Спасибо за родителей, которые дожили, и я должен на них ухаживать и много трудиться. Спасибо за то или за другое, за болезни мои или моей жены, или еще кого-то. Спасибо за недостаток этого брата. Спасибо за недостаток лидера домашней группы. Спасибо за немощь какую-то, которую я вижу в пастыре. Которая его не дискредитирует быть пастырем, критерии у него есть, но у него все равно есть недостатки. Спасибо тебе, ты удивительным образом соткал мою жизнь или обстоятельства вокруг меня, как абсолютно идеальную, совершенную Твою волю, которая есть благая для моего сердца, угодная моему сердцу и совершенная для моей жизни, для моей души. Славлю Тебя, Господи, успокаиваюсь и радуюсь, что я не своя проблема, но я Твоя проблема. Я не в своих руках, я в Твоих руках. Ты меня не бросишь, Ты будешь вести меня. Я умоляю Тебя, спасай меня от греха моего, чтобы я был сосудом благопотребным Тебе больше и больше. И верю, что Ты это будешь делать. Буду покоряться Тебе, укрепляй меня, буду расти в Тебе. И Ты исполнишь свой план. Покоряюсь, расту, и нету этого. Ты, Боже, исполняешь свой план, я счастлив от этого. Мне не нужно быть кем-то другим. Мне не нужно быть каким-то другим христианином, которого я знаю и которым бы я хотел быть. Мне нужно быть самим собой, с теми дарами и с той ситуацией, в которой я есть. Большое благословение для моего сердца то, что я говорил. Притчи 16.4. «Все соделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет или хранит на день бедствия». Это в его руке. Второе назидание нам из суверенитета. Понимание божественного суверенитета дает правильное понимание молитвы. Мы молимся в глубокой зависимости от Бога. Мы не манипулируем Богом. Мы не спасаем мир, друзья мои, тоже. Мы в смирении вместе со Спасителем мира находимся и в смирении молимся Ему. Вспомнил песню, не знаю, насколько адекватно ее привести. Есть такая песня у Delirious, группа, которая мне очень нравится, History Maker, то есть как бы творец истории. Отчасти это правильно, это действительно так, Бог действует через своих детей, но с другой стороны мы должны очень, очень скромно смотреть на свою роль в этом мире и в истории. Мы не контролируем этот мир, и мы не спасители этого мира. Бог это делает. Поэтому мы молимся в глубокой зависимости от Бога. Люди пытаются молитвами манипулировать Богом или использовать Бога в поклонении своим похотям, чтобы Бог удовлетворял этим похотям. Суверенность Бога не означает, что наши молитвы не играют роль в изменении реальности. Потому что Писание ясно об этом говорит. Наши молитвы играют роль в изменении реальности. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Слава Ему. Притча 19.21, Иоанна 15.7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Удивительные отрывки. Итак, мы в смирении молимся Богу не как манипулирующие, но как смиренные слуги, которые имеют основание просить и имеют основание верить, что будут получать и изменять мир. Бог будет изменять мир по молитвам. Третий момент. Понимание суверенитета Бога приносит сердцу покой. Луки 12:6-7. «Не пять ли малых птиц продаются за 2 асария?» За 15 копеек. «И ни одна из них не забыта у Бога». Они столь ничтожны, они, кажется, такая мелочь, но они не забыты у Бога. «А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Все беспокойства связаны с заблуждениями. Такими. Бог потерял контроль над ситуацией. Бог верил мне все. Весь контроль в моих руках. Я вершитель истории. Второй момент. Когда происходят гонения, трагедии, мы думаем, могло бы быть иначе. Но не могло бы. Бог контролирует все, и происходит только то, что Он определил. Однако мы должны помнить, что в это встраивается то, что написано Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, что посеет человек, то и пожнет. Есть наша ответственность, есть наше влияние. Как-то это сочетается, я не знаю как. Но есть время утешиться в Божьем суверенитете, а есть время разрывать свое сердце в покаянии, чтобы быть верным и ревностным служителем Христа и прилагать все старания, чтобы расти. Четвертое. Понимание суверенитета Бога дает правильный взгляд на евангелизацию. Это очень важный момент. Иоанна 6:44 и 64-66. «Никто не может прийти ко мне, Иисус говорит, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Не совсем понятно это было им. Иоанна 1:9, еще важный отрывок. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет о том, что Бог работает с каждым человеком, посылает свет истины в сердце каждого человека. Каждому очевидна истина о Творце и Творении. Все безответны будут. Но более того, Бог работает с каждым сердцем. Речь не идет о том, что некоторые люди просто избраны быть в аду. Или не избраны быть в раю. И у них даже нет шансов. И они обязательно будут в аду, потому что они... ну, как бы не избраны для спасения. Бог не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть мы понимаем, с одной стороны, что Бог работает в каждом сердце, но с другой стороны, мы понимаем, что мы не можем покаять человека. Если Отец его не привлекает сейчас, он не покается. Если Отец не приготовил его сердце, он не обратится. Мы можем его заставить произнести молитву покаяния, мы можем его заставить одеть христианскую одежду и бросить курить, но мы не изменим его сердце. Поэтому мы, как евангелисты, должны быть скромными. Власть не в наших руках. Мы не имеем такой власти над душами людей, но мы только как бы влияем на них. И если Богу угодно, если Он замыслил, эти люди будут спасены. В этом смысле хочется добавить вот еще такую истину. Невозможно организовать пробуждение. Я часто слышу, вчера смотрел один семинар, и человек говорит, три вещи, которые должны произойти для того, чтобы было пробуждение. Когда-то читал книгу «Пробуждение начинается с меня», там тоже еще были принципы. Как мы можем организовать пробуждение, чтобы тысячи людей покаялись? Мы это не можем сделать. Божье провидение определяет, что одна церковь очень маленькая остается, а другая церковь взрывным образом растет. Бог и та очень верная Богу, очень библейская, очень зрелая. Но в эту церковь Бог посылает служителей или людей, которые быстро возрастают, становятся служителем и влияют. В эту нет. И ты не можешь, это не в нашей власти кого-то раз и сделать кем-то. Бог знает, что, кто покается, а кто нет. Бог знает сердце человека и что в нем происходит. Как оно реагирует на Евангелие, на каком этапе оно. Если после нашей проповеди кто-то не покается, не надо впадать в панику. Только тот, кого сегодня привлек Отец, ответит на нашу проповедь. Нам не надо думать, что покаяние в наших руках, в наших технологиях, в нашем психологическом воздействии и манипуляции. Покаяние в руках Бога, и только Ему открыто, где находится сердце человека. Однако это не значит, что христиане должны быть пассивны и глупы в евангелизационном труде. А как-нибудь все равно Бог там спасет. Они должны быть невероятно усердны и мудры в том, как они евангелизируют. Но они должны помнить, что лишь Бог способен дать истинное обращение сердцу человека. И только Он знает, где это сердце по отношению к Нему. И еще скажу, мы должны быть спокойными, если мы все истинно библейски совершаем в наших церквах, в наших служениях. Плод – это тоже, скажем, прерогатива Бога. Одним людям Бог дает большой плод служения, другим нет. И Бог этим руководит. И это не делает пастора в большой церкви или ведущего в домашней группе или в детском служении с большим количеством людей лучше, чем другого. Иногда это может быть даже наоборот. Тот с маленькими количественными плодами может быть более верным, более библейским служителем, чем этот, который привлек многих-многих людей просто какими-то заманухами и какими-то погремушками, чтобы они там были. Поэтому в суверенитете Бога для нас успокоение. Не мы контролируем мир. Не мы контролируем покаяние людей, не мы контролируем возрастание. Мы должны делать все по-библейски, это то, что мы должны делать, как бы мы это контролируем, мы за это отвечаем. Но результат мы не контролируем. И последнее, пятое, понимание суверенитета Бога ведет к прославлению Владыки, к действительно глубокому преклонению, восторгу и трепету перед Богом. Он удивительно величественный Бог. удивительно, непостижимо для нас, не вмещается в наш разум. Для дополнительного изучения этой темы, достаточно сложной, есть еще два приложения. Пятое и шестое приложение, они на сайте Алмаз есть, большие и очень хорошие уроки. Вы можете взять их, чтобы больше это исследовать и найти ответы на другие вопросы. Итак, я заканчиваю. И в следующий раз, на следующей сессии, мы закончим полностью теологию. Еще два небольших атрибута величия есть, и потом атрибуты морали. Поэтому встретимся через месяц. А сейчас у нас будет такой урок. Саша, можешь дать тебе этот микрофон, наверное, да? Нет? Могу дать. Друзья, мы начинаем новую рубрику «Герои нашего времени». Рубрика такая. Идея этого часа, который у нас будет на каждой сессии, или почти на каждой, чтобы кто-то зрелый, который вырос, прошел хорошую школу от Бога, мог бы рассказать этот путь свой. И если у вас есть какие-то вопросы, если останется время, вы сможете задать какие-то более такие точные вопросы.